Дорогие друзья, хотя это для меня неожиданность, не для вас, а для меня, что сегодня у нас будет еще одна возможность встречи и беседы, но я, тем не менее, благодарна Господу. Он усматривает больше и лучше, чем мы можем предполагать и планировать. Вчера, когда мы собрались с женщинами, я начала с той просьбы, обращаясь к ним, что они не будут на меня обижаться, если я буду говорить кое-какие вещи редко или вообще никогда еще не слышимы ими. И тогда я им сказала, что, будучи врачом, я выписывала горькие лекарства, потому что вкусные, сладкие лекарства – это только детские лекарства, а взрослым приходится глотать горькие пилюли. И потому, вот как раньше, будучи врачом для плоти, я выписывала горькие лекарства, так и сейчас – теперь, когда Господь призвал меня к служению душепопечителя, я опять остаюсь врачом, только теперь уже для душ. И вы знаете, я никогда не предполагала, что душа человека имеет столько духовных болезней. Порой даже больше, чем наша плоть. И поэтому следующая книга, над которой я теперь выйдет, и над которой я сейчас работаю, написала уже больше половины, будет называться «Духовные болезни». Братья и сестры, давайте договоримся сегодня тоже с вами, что вы не будете на меня обижаться, если я буду что-то говорить, может быть, для вас неприемлемо прямо. Хорошо? Ну вот такое мое призвание. Я сказала утром, что приходится идти и говорить то, что Господь полагает на сердце. И очень часто это нередко, для многих больно и горько, и, быть может, непривычно. Но когда мы приходим к врачу, мы же ищем помощи, правда? И Господь любит нас, души наши, но ненавидит наши грехи и не готов соглашаться с нами. И потому, любя нас, Он и наказывает, и обличает, и вразумляет. И вот с этим Он и посылает меня. И не скажу, что это легко, но мне привычно раздавать горькие пилюли еще со своей медицинской деятельности. Знаете, когда я была терапевтом и работала в пульмонологии, кардиологии, на этих руках моих умирало много больных. Мне приходилось выводить из состояния комы, и состояния клинической смерти. И тут уже не до выбора средств. Когда лежит перед тобою еще пока живой, но почти уже труп, тогда забываешь о галантности. Вы знаете, мне приходилось вот таким шприцом входить в левый желудочек сердца и вводить в состояние клинической смерти нужное лекарство. Попадешь или не попадешь? У меня было всего 6, максимум 7 минут. Человек в клинической смерти. Мне приходилось выводить его электрошоком. И тогда, когда это делало, пропускал огромный ток, человека подкидывало на 30-40 сантиметров. Еще бывали случаи, когда человек находился в коматозной спячке. И когда его пытаешься вывести, он не хочет выходить. Он блаженствует в этом. И тогда его тормошишь, бьешь. Его надо вывести из этого состояния. Знаете, мне иногда приходится делать духовно то же самое. И как спящие в коме не хотят выходить из комы, сами не предполагая, что они вот-вот и отойдут в вечность, так порой некоторые уснувшие верующие не хотят и не желают, чтобы их кто-то пробуждал. Но, как мне приходилось делать, спасая тела людей от смерти, так сейчас приходится делать духовное. Согласны вы послушать то, что, быть может, вас потрясет? Не будете вы на меня обижаться? Ну, давайте сразу договоримся. Хорошо, спасибо вам. И теперь я вот что скажу. Вчера, когда мы с принявшими нас мужем и женой ехали по вашему городу, вдруг на сердце моем внезапно пришли слова, которые Господь хотел и хочет обратить к вам. Я вам скажу, я их испугалась. Я не знаю вас, Никого. Я не знаю вашего духовного состояния. Я не знаю духовного состояния вашей церкви. Я вас вижу. Некоторые женщины вчера первый раз увидела вас, сегодня в первый раз. Вот почему, не зная, порой пугаешься, когда Господь что-то полагает на сердце. Вчера я мучилась, молчала. Сегодня утром, проснувшись и зная теперь, что придется мне еще после обеда с вами говорить, я просила Господу, если можно, чтобы Он дал мне другое место для вас. Но это место снова и снова приходило на сердце. Я сказала: Господи, как Ты хочешь. Сегодня, когда на утреннем собрании, я не знаю, не вижу этого лица, один из братьев встал и прочитал такие слова, как «Кто взойдет на гору Господню? И кто предстанет? И кто пребудет в святом месте Его? У кого чистые руки?» и так далее, да? Помните? Я сказала: благодарю Тебя, Господь. Оказывается, это было в унисон тому, что Господь хотел сказать вам сегодня. Братья и сестры, я вам утром говорила, что в связи с служением мне приходится ездить по разным странам, городам, по разным церквам и конфессиям. В прошлом году мне пришлось побывать 2 раза в России. Первая поездка была по приглашению, это было в мае, по приглашению, возможно, многим из вас известны, доктора теологии, ректора Московского богословского института Владимира Семеновича Регузова. Знает кто-то его? Вот ваш брат знает, брат Николай. Так вот, когда он прочитал книгу, он был одним из первых читателей последней книги «Путем искания», он был настолько потрясен, что позвонил мне из Москвы и сказал: «Людмила, ты готова поехать со мной по России? Это будет дальняя поездка. Со мной?» Я сказала: «Да, готова». И мы дали за 20 дней 6 тысяч километров на маленьком бусике «Газели», трясущемся русском. По разным городам России. Это было Смолен и Смоленская область, Рязань и Рязанская область, Кимры, Тверь, Саратов, Оренбург, Рязань и так далее. Я называю только крупные пункты. Знаете, а потом была следующая поездка. Теперь уже пригласила председатель Союза в Москве, Баптистского союза, председатель по женской, по организации женской работы, работы по России Людмила Андреевна Павлюченко. Я не знаю, знают ее некоторые. В общем-то, старшая сестра по всей России. Это были женские служения. И вы знаете, в этой поездке с ней я пережила нечто, что еще раз потрясло меня до основания. Ну, первое, я побывала в Сибири, где начинала свою врачебную деятельность, в Иркутске, где в аптек работала. Потом, вернувшись оттуда, мы поехали из Москвы в Ярославль. И чудом остались живы и вернулись назад, пережив жутчайшее крушение поезда. И вот вы знаете, в те минуты, когда наш второй вагон кидал из стороны в сторону, выбросив на противоположный путь, наш поезд столкнулся на огромной скорости, скорый поезд, с грузовиком, КамАЗом, груженным песком. Выворотило полностью кабину машины. Друзья, первый вагон вместе с локомотивом оторвало, развернуло на 180 градусов и бросило в топкое болото. Наш второй вагон, где мы сидели, оказался ведущим, и на него полезли первые, последующие вагоны. Я не буду описывать, но в те минуты или секунды я поняла, на какой тоненькой-тоненькой нити висит наша человеческая жизнь. И как неожиданно, в самый неподходящий и неожиданный момент может прерваться наша жизнь, и как мы поистине должны быть готовы каждую минуту встретиться с Господом. И еще, вернувшись из Ярославля, мы полетели, знаете куда? Слышали вы здесь о страшном террористическом акте в Беслане? Так вот, спустя 2 недели я стояла на том месте, где зверски убивали детей. Я побывала на кладбище, в той школе, в баптистской церкви, где много-много детей христиан были убиты в тот день 1 по 3 сентября. Побывала в семье пастора, у которого из 5 детей 4 погибли в тот день. И вы знаете, почему я вам об этом рассказываю? Прежде чем поехать в эту поездку, я обратилась к Господу с вопросом: «Господь, мне надо быть в послании». Поездка планировалась до того, как это случилось. Я не знала, что мы будем в Осетии именно в Беслане. А тут быть там. Господь, что я могу сказать людям, убитым горем, несчастьем этим, смертью их детей? Чем их можно утешить? Господь, дай мне слова утешения. И Господь дал слова. Но не те, которые я ожидала. Я так же, как и вам рассказывала вчера, внутренне противилась и говорила: «Господи, как я могу людям, которые до сих пор, наверное, рыдают, передать эти слова? Это же будет еще одним ударом для них». Но вы знаете, Дух Святой, Дух Утешитель, утешает иначе, чем делаем это мы, люди. Мы, видя человека в беде, обнимаем его, гладим и говорим: «Все пройдет, успокойся», и так далее, и так далее, находя самые лучшие слова утешения. Так делаем мы. А Дух Святой, Дух Утешителей, который потому и является святым, что не терпит ничего нечистого, как поступает Он, приходя, утешая нас? Помните, что сказал Христос о Духе Утешителей? И когда придет Дух Святой, Дух Утешителей, что Он сделает? Он откроет глаза на наши грехи, укажет на праведность Божию и на Его суд. Вот как утешает Утешитель. И поэтому и сегодня Господь пришел к нам, к вам, друзья, не для того, чтобы, может быть, утешить так, как это мы бы желали, а так, как Он это хочет. Он действительно любит нас. Но, любя нас, Он ненавидит наши грехи, иначе бы Он никогда не был Богом святым и Богом праведным. И вот потому-то Он сегодня, друзья мои дорогие, обращаясь к вам, говорит те слова, которые я вам сейчас прочитаю. Но сначала скажу, что Господь мне дал для Беслана. Вы помните ту историю, которая она описана в Евангелии Марка, о смоковнице, к которой подошел Христос, ища на ней плода, и не нашел, кроме листьев, ничего. И что Он сделал? Проклял ее, и она засохла. Просто чтобы вы поняли, каково мне было тогда читать эти слова, я сейчас вам их прочитаю. И вы поймете, каково было читать, глядя в заплаканные лица, эти слова. И почему мне тоже нелегко прочитать то, что в вашей церкви положил мне на сердце Господь прочитать, передать и оставить вам для размышления. Для Беслана Он дал такие слова. На другой день, это Евангелие Марка, глава 11, с 12 стиха. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев. И тут же идет объяснение, почему не нашел. Ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто тебя плода вовек». И слышали то ученики Его. Здесь два места особо обращают на себя внимание. Первое. Христос пришел к смоковнице в то время, когда не было времени ее плодоношения, в неурочное время, и искал плода. По-человечески рассуждая: «Господи, как это так? Как тебя понять?» Это не просто притча, это то, что было. Встреча,
Господа с учениками, и Господь говорил это и сделал это в присутствии учеников. Искал плода на ней, когда она не могла еще принести плода. Тогда непонятно, Господь, как мог ты искать плода на дереве в то время, когда на нем плода быть не могло? Друзья, вы когда-нибудь об этом задумывались? Я не задумывалась до тех пор, пока Бог мне не дал это слово Писания для Беслана. Господи, как мог ты искать? Это же безумие, если бы мы, люди, подошли, например, у нас в Европе зимой к яблоне и стали на ней искать яблоню, яблоки. А потом, не найдя, что естественно, прокляли бы ее. Нам бы сказали, ты сошел с ума. Или ты сошла с ума. Христос делает это, и нам это непонятно. Как это так, Господи, почему? Но здесь есть другое. И слово, которое заставляет задуматься, почему Господь это сделал и для чего Он это сделал. И слышали то ученики Его. Они видели, что Он искал плода, они слышали слова Его проклятия и слышали то, что Он сказал, да не будет на тебе плода вовек. Итак, в то время Господь своим ученикам, самым приближенным к Нему, хотел что-то сказать. Теперешним ученикам своим, нам с вами сегодня, он тоже хотел что-то сказать. И потому там в Беслане, я вам скажу, у меня дрожали колени, ноги были как ватные, когда я им говорила, этим избитым трагедией душам. Братья и сестры, Господь сегодня не вовремя пришел, по-человечески рассуждая. Он пришел, чтобы найти у вас плод любви к врагам вашим, тем, кто убил ваших детей. Плод терпения, плод прощения. Легко сказать, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас. А когда это случилось на деле? Ой, как нелегко. Вы знаете, когда это закончила, вот это прочитала и сказала им, что Бог сегодня ожидает от них. И, можно сказать, дрожащими ногами спустилась вниз. В зале была мертвая тишина, церковь была больше вашей там, собственно, является, хотя многие убиты теперь. И думала, что теперь будет? Вы знаете, пастор, который буквально загнал меня в тупик словами, пусть сестра сейчас встанет из наших рядов и скажет то, что ей Бог положил на сердце. И все. Ходу назад мне больше не было. Бог мне положил вот это слово. Я могла встать и найти слова утешения, но Бог мне положил вот это. И потому я должна была встать и произнести то, что, казалось бы, еще больше должно ранить их сердца. Но вы знаете, что произошло? Пастор встал, прошел несколько шагов, потом сел на стул, обхватил его руками и зарыдал. Братья и сестры, это была картина, которую трудно писать. После того, как меня попросили уединиться, он подошел после этого ко мне и сказал, сестра, спасибо. А я им сказала, братья и сестры, я не хотела вам донести, принести то, что Бог мне положил на сердце. И я никогда бы не решилась это сделать, если бы пастор своими словами, не зная ничего, загнал меня в тупик, и мне ничего другого не оставалось, как сказать. Я не хочу причинить вам боль, но Дух Утешитель утешить хочет вас иначе, чем я это думала и чем вы это думали. Вы знаете, пастор подошел и сказал, сестра, спасибо. Нас многие утешали. Вы же принесли нам поистине Слово Бога, Слово Утешителя, Духа Святого. Вы знаете, он благодарил меня, а мне хотелось плакать. Знаете почему? Потому что я готова была явить неверность Господу. Я попросту струсила. Мне было жалко людей моей человеческой жалостью. Я забыла о том, что Дух Утешитель утешает иначе. А Бог знал, что им сказать. Потом, когда меня попросили уединиться в душепопечительской беседе с матерями и бабушками погибших детей, после нашей молитвы открывается дверь, входят четверо молодых осетинов. Я говорю, братья, вы что-то хотите сказать? Да, сестра, сказали они. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы имели мужество сказать нам то, что сказал нам Бог. И спасибо. Только он один знал, что могло бы случиться, если бы это слово сегодня к нам не прозвучало. Мы были готовы на то, о чем нам страшно вам сейчас сказать. Я не знаю на что, быть может, на месть. Вы знаете людей кавказских национальностей? Вы знаете, мне рассказывали, мужчины рыдали больше, чем женщины, над телами убитых своих детей. И они мне сказали спасибо, а мне опять хотелось плакать. И тогда я сказала: Господь, отныне ты мне еще раз показал. Я пойду и буду говорить, что ты хочешь, когда ты хочешь и кому ты хочешь. И потому не обижайтесь на меня, если сегодняшнее слово прозвучит для вас неожиданно. Я повторяю, я вас не знаю, но Бог вас знает. Он знает ваши проблемы, Он знает ваши нужды, Он знает ваши печали, Он знает ваши личные и духовные трагедии. И вот поэтому, наверное, дал мне слово, которое тоже бы, наверное, я оставила в себе, если бы не... Два подтверждения, которые я получила сегодня, о том, что это слово от Бога. Итак, теперь мы читаем то слово, которое Бог сегодня направляет к вашей общине, к вашим сердцам, братья и сестры. Мы находим их у пророка Иеремии в 9 главе с 1 стиха. Повторяю: «Я передаю лишь то, что мне повелено, ваше дело рассуждать, ваше дело размышлять, ваше дело – делать выводы». Итак, 9 глава Иеремии с 1 стиха. Здесь мы слышим слова пророка, который любил народ свой, народ Божий, народ избранный, как, пожалуй, мало кто из пророков. Но был гоним этим народом за то, что он говорил им прямо, пожалуй, тоже мало, как кто из пророков. Пророк Иеремия, которого колоду заключали, которого бросали в колодец, которого запирали. Вот что он говорит к народу, который был избран Богом и который любил сам пророк. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому и меня не знают, говорит Господь. Берегись каждый своего друга и не доверяйся ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь, обращаясь к Иеремии. Посему так говорит Господь Саваоф: вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с черью народа моего? Язык их – убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Я почти не сомневаюсь, что вы шокированы. Я тоже. Братья и сестры, но мы договорились, позвольте мне передать. Это мое дело. Ваше дело – рассуждать. Я вам сказала, что я не хотела в Беслане говорить, а оказалось, люди были благодарны за то, что я им передала, хотя и была трусом в тот момент, то, что хотел им сказать Господь. А теперь я вам скажу немножко о своей жизни, как Господь меня шокировал однажды в моем прежнем христианстве. Когда я встретилась в пробуждении с Квасизабанту, и Бог начал процесс очищения и вел в ту духовную мельницу, которая мелет медленно, но мелко, наше «я», мое «я», мой эгоизм, мое самолюбие, мою самоправедность, мое фарисейство, мое лицемерие и так далее, я пала перед ним впервые в жизни, в 38 лет, крича в молитве в душе своей такие слова: «Господь, а чем же было все мое христианство до сих пор? Я всю жизнь христианка. Мне в тот момент было 38 лет. И я начала работать над книгой «Пробуждение начинается с меня». Господь не давал мне ходу, повторяя снова и снова. Моя рука замирала над листами, которые я писала, потому что Господь обращал ко мне свой голос. «Людмила, ты передашь это другим, а как это выглядит у тебя? То, что ты пишешь, это проповедь, а как выглядит это у тебя? Как ты подходишь к тому и другому? Как ты живешь? Ты лицемеришь сейчас?» Вы знаете, были минуты, когда я опускала руки и говорила: «Господь, я больше не могу. Ты дал мне это поручение, ты мне ходу не даешь. Я никогда не думала, что ты можешь быть таким черствым, таким требовательным. Господи, я так могу сойти с ума. Господи, я брошу этот труд». Друзья, вы прочтете книгу «Путем исканий», вы поймете, почему я взялась за этот труд. Мне Бог в одну страшную ночь на Сизабанту дал всего один шанс, чтобы покаяться и чтобы принять то служение, которому Он меня призвал. У меня всего один шанс. Очень часто, когда люди приходят на душепопечение и плачутся, и куксятся, и капризничают духовно, я смотрю на них и думаю: «Наверное, у тебя много-много шансов, поэтому ты такой раскисший. О, если б тебе был дан только один шанс, как мне, ты бы не был сейчас в таком состоянии». Так вот, друзья, тогда я говорила Господу, работая над книгой: «Господь, я больше не могу, я брошу. Я никогда не думала, что ты такой праведный. Господь, я всю жизнь слышала о Духе Святом, потому что родилась в семье пятидесятников, только потом медленно отходила от того, что у них является основой учения. Господи, я столько слышала о Духе Святом, но я никогда не думала, что Дух Твой Святой потому и называется святым, что Он не терпит ничего нечистого. Господь, я не выдержу». И знаете, что мне говорил Господь? «Людмила, тихо-тихо в сердце, не ты ли меня просила о пробуждении? А теперь, когда я это и начал в твоем сердце, когда я веду тебя к пробуждению, ты говоришь мне «нет»? Хорошо, бросай, оставь, только забудь о пробуждении и прекрати молиться о нем». Друзья, что пользы от того, что пробуждение где-то есть, в Африке, Индонезии, Гватемале, Корее? Что пользы от этого, если в моей душе нет пробуждения? Я его просила, но когда Бог начал, я никогда не думала, что оно начинается вот так. С очищения, с освящения, с глубочайшего раскаяния. Я никогда не думала, что мне придется писать массу писем своим сотрудникам по работе, с которыми я была строгим администратором. Маме, папе, братьям, сестрам, коллегам по работе. Я никогда не думала, что так начинается пробуждение. Мы можем молиться о пробуждении. Знаете почему? Мы не знаем цену, которую надо заплатить за него. И потому наши слова о пробуждении есть не что иное, как благочестивая болтовня. Не обижайтесь на меня, на эти слова. Такой была я. Вот почему Господь мне говорил: хочешь пробуждения, тогда будь готов. Готова пройти через печь, где должно сгореть все от твоего «я» и от прежнего твоего христианства. Так вот, братья и сестры. Вот так вот Господь однажды ответил мне, когда я стала спрашивать: «Господи, мне 38 лет, я всю жизнь христианка, так чем же было мое христианство до сих пор?» И вы знаете, глубоко в сердце прозвучали слова: «Открой, и я тебе скажу, чем было твое христианство. Открой Исаия, первая глава, с 10 стиха». Кого есть Библия, откройте. Если нет, я прочитаю, что мне открыл Господь и как Он охарактеризовал мое прежнее христианство. Книга пророка Исаии, 1 глава, с 10 стиха. Смотрите, как Бог обращается, как и в случае с Иеремией, теперь устами Исаии обращается не кому-то другому, к своему народу. К тому самому, который строил храмы, который приносил жертвы, мы сейчас приносим жертвы, уст наших, молитвы наши, тогда приносили жертвы иные. Хоры пели слаженно левитов, все выглядело прекрасно, все выглядело очень благочестиво, все выглядело правильно, они исполняли закон. Но когда они покидали храм Божий, было такое впечатление, что Бога своего они оставляли за порогом этого храма. И дальше жили так, как они хотели. Вот почему Господь, обращаясь к ним, тоже любя свой народ, но не в силах больше переносить их внутреннего отступления и духовного сна, вот такие слова обращает к ним. И тогда этими словами Он показал: вот, Людмила, чем было твое прежнее христианство. Давайте прочитаем. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туков откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Быть может, и сегодня Господь не хочет многого из того, что мы Ему внешне приносим. Ни молитв без силы, ни внешнего служения, которое Его не удовлетворяет, ни пения хоров слаженного при нечистоте наших сердец. Друзья мои, когда я читала, мне стало страшно за свое христианство. Я сказала: «Господь, в своем таком христианстве я действительно погибала, и Ты меня сейчас спасаешь». Но что Он дальше говорит? «Когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?» Однажды после выхода книги «Пробуждение начинается с меня» мне написал пастор из России, который 30 лет был пастором в общине, такое письмо: «Спасибо, сестра Людмила, за эту книгу. Через нее я понял, что, являясь 30 лет пастором общины христиан, я 30 лет напрасно топтал дворы Господни». Дальше Господь говорит: «Не носите больше даров тщетных. Курение ваше отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть». Почему? Объяснение: беззаконие и празднование. «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их». Господу Богу тяжело нести служение для Него и ради Него. Как видите, такое было возможно. Быть может, такое возможно и сейчас. Давайте об этом подумаем. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу». Что? Господь, Ты не слышишь, когда мы к Тебе обращаемся? Да. Но почему? Ответ: ваши руки полны крови. Господи, когда мы убивали? Мы можем сказать, если Господь к нам обращает, я тоже сказала: Господи, когда я убивала? Почему Ты это слово ко мне обращаешь? Господь мне задал другой вопрос. Вспомни, Людмила, тех, кого ты ненавидела. Да. Сначала возникала обида, потом горечь, потом неприязнь, а потом ненависть. А что Слово Божие говорит? Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Итак, ваши руки полны крови. Вот так мне Господь объяснял тогда это место Писания. И дальше «омойтесь», говорит Господь, к своему, опять подчеркиваем, народу, «очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. И только тогда, когда вы так поступите, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Я не знаю, как вы сейчас реагируете на эти слова. Вы знаете, я положила Библию, сказала: Господь, я погибаю. Господь, я дитя Твое, с детства рожденное в христианстве, я погибаю. Твое слово стало моим судьей сегодня. Но, братья и сестры, Господь, приходя, утешает, иначе он мне сказал: Людмила, благодари меня на сердце, как будто был внутренний диалог. Благодари, что я пришел к тебе Богом судьёю здесь, на земле. Благодарю, что ты не предстала перед мной Богом судьёю вечности. Как Слово Божие нам говорит, человеку положено однажды умереть, а потом суд. Поэтому благодари, что здесь на земле ты встретилась со мною, что здесь я даю тебе возможность осудить свои грехи. Тогда в вечности ты встретишься со мной лицом к лицу, омытой, очищенной, подготовленной. И начался мой процесс очищения, который длился в основном 7 лет, как раз те годы, которой я работала на трилогии. Вот почему, когда я бываю сейчас в России и других странах, подходят люди и говорят: скажи, пожалуйста, объясни нам, пожалуйста, почему мы не можем читать эти книги без слез? И тогда я им говорю: наверное, потому, что эти книги облиты моими слезами. Это был мой процесс очищения. Это было мое оплакивание моего прежнего христианства. Бог говорил со мною. И то, что я переживала, я вложила в страницы этой трилогии. Вот почему она стала живой. Вот почему оно говорит к вам. Вот почему, побуждая меня плакать, она побуждает теперь и вас плакать. Но блаженны плачущие сейчас на земле, ибо они утешатся в вечности. Братья и сестры, вот почему мне было трудно сегодня прочитать вам то, что Господь обратил сегодня к вам. Я говорила: Господь, что делать? Что мне делать? Я же их не знаю. А если это будет мимо, пролетит цели? А если это совсем другие души? Если то, о чем ты сейчас говоришь, о коварстве, о злословии и так далее, вовсе не присуще детям твоим здесь, в этой общине, что тогда? Я же их убью, я же их уничтожу. Друзья, я вас не знаю. Господь же знает вас насквозь. Видит вас насквозь. Он видел меня насквозь. И моя внешняя фарисейская святость не могла его обмануть. Знаете, сколько я плакала, как никогда еще в жизни. Но теперь, оглядываясь назад, хотя процесс очищения, освящения у меня продолжается до сих пор, я душепопечитель. Но если вы знали, как строг со мной Господь. Сколько раз он мне говорит: а ты мне в сердце, когда звонят телефон, и кто-то, какая-то душа, стонущая, плачущая, истерзанная, согрешившая на проводе. Я поднимаю трубку и слышу рыдание часто. И Господь, обращаясь ко мне, говорит: скажи, Людмила, ты имеешь право, моральное, духовное право, молиться сейчас этой душой? А вот это в твоей жизни, вот это твоя реакция, вот это твоя мысль, вот это твое действие. Ты достойна? Братья и сестры, Дух Святой поистине называется святым, потому что он не терпит ничего нечистого. К сожалению, я не знаю, как у вас, но я езжу по многим государствам и церквам. Что потрясает? Духовная спячка народа Божьего. Я не знаю, если мы дальше так пойдем, вы мне, братья и сестры, по крови Христа. И потому, если я говорю не для того, чтобы вас бичевать. Я специально рассказывала, как ко мне отнесся Господь, как Он меня заставил отречься от фарисейского внешнего благочестивого христианства и задуматься о том, о роли христианки, о служении Господу совсем иначе. Так вот, сейчас, когда я езжу, я думаю, если мы дальше так пойдем, мы, теперешний народ Божий, куда мы придем и что с нами будет? И самое печальное, мало детей Божиих, которые хотят проснуться. Вы знаете, когда мне приходилось тормошить умирающих, выведенных, и говорить «проснись, проснись», они отмахивались от меня, иногда попадая в лицо. Вот так приходится и сейчас, когда будешь детей Божьих, потому что Бог разбудил меня, они отмахиваются и говорят «оставь ты нас в покое, что тебе надо?» Мы удовлетворены в своем христианстве. Знаете почему, друзья? Если один раз переживешь пробуждение внутреннее, то, которое действительно зажигает огонь первой любви после десятилетий духовной спячки, если переживешь тогда хоть раз такое пробуждение, тогда уже никогда не удовлетворишься чем-то меньшим. А если мы, дети Божии, удовлетворяемся чем-то меньшим, то это только потому, что мы никогда еще не пережили нашего личного пробуждения. Вот почему. И вот сейчас, когда Господь полагает на сердце слова, которые шокируют, пугают, быть может, приводят в трепет кого-то, кого-то в страх, а кого-то в ожесточение, я вам скажу, нужно продолжать идти и делать. Может быть, хотя бы некоторые проснутся. Кинутся, скажут: «Господи, где я? Где мы?» Сегодня я слышала, как с кафедры звучали слова: «Мы еще в состоянии, в настрое воскресения». То есть Пасхи, когда мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа. Да, друзья. Но апостол Павел, обращаясь к христианам прежних времен, говорил к тем, кто ходил на служение, к тем, кто, быть может, считал себя живым христианином. Какие слова? «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и да осветит тебя Господь». Давайте, хорошо, давайте праздновать Пасху, давайте благодарить Господа за воскресение, давайте жить воскресением и верой в то, что через воскресение нам дарована возможность спасения. Без этого все наши потуги спастись были бы напрасны. Но давайте в то же время не забывать другого, братья и сестры, что Господу нужно воскресение не на наших устах и не на наших умах, а в наших душах и в наших сердцах. Только после этого Он осветит светом Своим наши умы, наши сердца и наши души. И потому, как когда-то к нам обращает Он эти слова: «Встань, спящий! Встань, дитя мое! Встань, брат и сестра! Воскресни из мертвых! Хотя, может быть, ты думаешь, что ты живой в Господе! Воскресни! Воскресни со Христом». К римлянам что сказано? Если мы с Господом умерли, то с Ним и воскреснем. Но так ли это? Умерли ли мы с Господом? умереть, это значит сораспяться с ним. Воскресения бы не было, если бы не было распятия. Мы хотим с ним воскреснуть, но мы никак не хотим с ним сораспяться. Потому что распятие означает смерть. А смерти наша я, ой, как не хочет. Оно кричит, оно возмущается. Когда его Господь пытается подвести ко кресту для распятия, оно кричит «нет». Наша «я» не хочет умирать. И потому наша духовная жизнь и наша жизнь в плотской жизни выглядит так, как она выглядит. Это «я» обижается, это «я» возмущается, это «я» гневается, это «я» требует к себе внимания, это «я» ревнует, завидует. Все это идет из нашего «я». И Господь говорит: «Дитя мое, кому ты служишь? Мне, Богу живому? Или Богу, который живет в твоем сердце, твоему «я»? Дитя мое, я люблю тебя, но я хочу сидеть на троне сердца твоего. Свергни того Бога, которому ты служишь. Свергни это «я». А свергнуть как? Умереть. Прийти ко кресту и сораспяться. Ой, как это трудно. Мы говорим, это невозможно. О чем ты сейчас говоришь, братья и сестры? Но не только Христос дал другим возможность распять себя. Те, кто были поистине Христовы, тоже распинали свою плоть со своими страстями и похотями. Помните, апостол Павел, он был такой же, как и мы. А что он мог сказать? Тот самый, который говорил: «Бедный я человек», осознав, что вся его праведность, он был праведен по закону. Он воспитывался у ног Гамалиила, он был теологом тех времен. Он мог о себе сказать с полным дерзновением, что по закону он непорочный. А когда встретился со святым Богом Иисусом Христом, что он кричал в ужасе: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго, чего хочу, делаю, не делаю, а злого, чего не хочу, то делаю». Видите осознание при истинной встрече со святым Богом? Проходили мы через это, били мы себя в грудь, как грешники подобны апостолу Павлу? Или мы так медленно, как это я вам сегодня рассказывала, вошли в христианство, в теологию, в религию, в традиции наших отцов, и так и остались в ней, ходя далее по кругу? Видите наше христианство? Ну, то по кругу ведь тоже ходят, правда? Ходят, ходят, хождение, но остаются на месте. Так и мы, приняв Господа своим Спасителем, поверив в Него, получив спасение и возможность к спасению, мы уже не идем вперед, решив, что все сделано. Многим, кто принимает водное крещение, я говорю: вы знаете, у нас христиан бывает так. Мы приняли Господа, мы покаялись, мы получили прощение, мы ходим в церковь, мы приняли водное крещение и стали членом церкви и поставили на этом точку. Всего достигли. И начинаем после этого ходить духовно по кругу. А у Иисуса Христа как было? Водное крещение у него было началом, а не концом. Искушение, испытание, тяжелейшего служения. А у нас? А у нас часто под после водного крещения и членства ставится точка. Все, конец. А тебе просто хождение по кругу. Так вот, апостол Павел не ходил по кругу. Смотрите, первое сознание ужаснуло его, но после этого шел процесс дальнейший. Он что говорил? «Я бегу не как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и порабощаю тело мое». В другом месте он пишет: «Я каждый день умираю». Вот оно, сораспятие. «Я каждый день смиряю и порабощаю тело мое». И результатом этого стало другое, что он выразил такими словами: «И уже не я живу, а живет во мне Христос». Итак, он сумел сораспяться, тот же человек во плоти, как и мы, сегодняшние христиане. И потому мог сказать не в дерзности, а в дерзновении: «Уже не я живу, Но живет во мне Христос. А когда Христос живет, тогда и жизнь поистине христианская. Не так называемая христианская, а поистине христианская. И когда он поднялся на эту ступень, мог сказать еще нечто. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Тот самый, который говорил: «Не могу, бедный я человек», сораспявшийся Христом, пригвоздив свое «я» ко кресту, мог потом сказать: «Теперь все могу в укрепляющем меня, не сам, но в укрепляющем меня Иисусе Христе». Можем мы с апостолом Павлом произнести те же слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Или у нас нет на это силы, и мы не можем сказать, зная, что это будет ложью и неправдой. А мы 10, 20, 30, 40, может, 50 лет христиане. Апостол Павел, пройдя все эти ступени, мог потом сказать: «Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни, венец правды. И не только мне, но всем, поистине любящим его». Я только цитирую недословно. Братья и сестры, он мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался». Где совершаются подвиги, братья и сестры? С газетой в руках у телевизора, у которого мы можем проводить часы, забывая о Библии? Нет. Подвиги там не совершаются. С интересной книгой в руках, удобно устроившись на диване? Нет. На рыбалке, ища наслаждение для плоти и отдых для плоти? Нет. Там подвиги не совершаются. Где вообще совершаются подвиги? Они совершаются солдатами, воинами на полях сражений. Точно так же и у нас в духовной жизни. Подвиги духовные у нас совершаются на полях духовных сражений. И в первую очередь с требующим так много от нас «я». Павел мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, я делал это». А мы? Далее он продолжает: «Течение совершил». Братья и сестры, в русской Библии мне непонятно это выражение. Течение совершил, течет река. Что это значит, как понять это духовно? В немецкой Библии. И придите, посмотрите, вы, владеющие английским языком, я, увы, не владею, забыла, 30 лет не применяя его. Как написано это в английской Библии? В немецкой у нас написано так: «Я подвигом добрым я подвязался, я совершил свой бег и пришел к финишу». И далее: «А теперь мне готовится венец правды, венец жизни». Скажите, бег, совершить бег, когда говоришь об этом, невольно думаешь о спортсменах. Думаешь о том, чего стоит им прийти к финишу. Не просто бежать, но бежать так, чтобы прийти к финишу первым и стать, как говорится, героем дня. Выиграть этот бег. Знаете, что это им стоит? Вы видели когда-нибудь, как спортсмены готовятся к соревнованиям? В чем они себе отказывают? Утро мы спим, а они бегут. Истекая потом, в любую погоду, в дождь и снег, бегут, бегут и бегут, чтобы однажды прийти первым к финишу и стать победителем. Бежим ли мы так в нашей духовной жизни? Павел мог сказать: «Я совершил свой бег и пришел к финишу». А мы? А мы? Как мы бежим? Как мы идем на наше ристалище, современные христиане? Павел, обращаясь к нам, мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». По-человечески что, человек? Ты говоришь: «Подражайте мне». Да, это не дерзость, это дерзновение. Бог, зная, что мы будем оправдываться в наших, так сказать, немощах плотских, будем говорить: «Но мы же люди, Но мы все грешим. Но мы же немощны. Но Бог нас любит и так. Все так. Но Бог, любя нас, не любит наши грехи. Ой, как не любит. Он не любит наши нечистые мысли. Он ненавидит наше прелюбодеяние в мыслях, даже если это мы не делаем на деле. Он ненавидит блуд в мыслях. Он ненавидит нашу жадность и скупость и стяжательство. Я поражаюсь, как заболел народ Божий материальным вещизмом. И это повсеместно. Вот уж поистине самое тяжелое испытание на верность Господу – это испытание богатством и благосостоянием. Вот в таком благосостоянии выявляется то, что было скрыто в наших сердцах. В России, бедности живя, мы были куда открытие для Господа и для дела Божьего. Наша рука не тряслась, мы не пересчитывали прежде. Вы простите меня, я вижу, когда езжу по церквам, какая скупость у детей Божьих. Они дают крохи. Наши пожертвования на дело Божие равны чаевым, которые иногда даются в ресторане официантам. А не тем двум лептам, которые составляли все, что имела вдова. Так вот, Бог ненавидит это. Мы строим наши дома, мы возводим один за другим. Один, два, три, пять. Продаем, выигрыш имеем снова. Дети Божьи, куда мы идем? В вечность? Мы все это заберем с собой? Да нет, мы оставим все. Детки маленькие, младенцы рождаются на землю. Я принимала роды как врач. Вот с такими сжатыми кулачками, прижатыми к себе. Вы знаете, когда-нибудь обращали внимание на ультразвуки? Ультрашал у нас называется. Плод в утробе матери. Вот такой согнутый, кулачки вот так согнуты. Вы знаете, в нас заложено, в нашу природу взять все. Вот эти кулачки сжаты, как будто хотят в них вместить все, что обещает им будущая жизнь. С этим он рождается. И этот ребенок не скоро же сжимает ручки. Это для нас прообраз. А как мы уходим в вечность? Обычно с разжатыми руками. Ничего не можем взять с собой. Ничего. А мы копим, копим, собираем, собираем, точно исполняя Слово Божие. У накопительства две сестры, у жадности. Давай, давай, и никогда не скажет довольно. Господь когда-то в гневе обращался к своему народу и говорил: «Вы бежите все к своим домам, а дом Господень в запустении». Братья и сестры, плакать хочется. Я и вам говорю, как говорю в других церквах Запада, в Германии, в Америке, здесь у вас в Австралии, в Израиле. Куда? Куда мы все это возьмем? Ну что мы собираем? Что мы принесем с собой в вечность? Листья? Как та смоковница? Вы поняли, почему Господь обратил к людям в Беслане такие слова? Но им в одном смысле, а к нам сегодня, может быть, в другом. Он придет и поищет плода. Плода добродетели, плода любви, плода милости, милосердия. Скажите, он найдет, когда придет к нам, на нас этот плод? Он придет не в урочное время, как Валтасару пришел, когда тот никогда его еще не ожидал. Взвесил, и что сказал ему? Ты взвешен на весах и найден очень легким. Может быть, я вам сказала о том, что пережила крушение поезда и поняла, на какой тонкой нити висит наша жизнь. Брат, сестра, Бог может прийти к тебе в любую минуту, что ты возьмешь с собой. Екатерина II, умирая, вцепилась в России в свое любимое платье так, что рука ее закостенела, и врачу пришлось вырезать кусок этого платья. Ее любимое она взяла с собой, но и оно сгнило вместе со всеми ее нарядами в земле. Что мы возьмем с собой в вечность? Что? Собирая здесь, что мы собираем для вечности? Что пойдет за нами в вечности? Написано, праведник идет к Господу, и дела его вслед за ним. Вот что мы возьмем. А каковы наши дела в лице Господа? Каковы, мои дорогие? Что мы с собой возьмем? Не придем ли мы к нему? Не глянет ли он на нас? И не скажет ли: где твои смоквы? Где твои плоды? Что он найдет у нас? Листья? Только листья? Наверное, некоторые знают слова одного христианского гимна. Другие несли золотые снопы. Я ж только листья, листья, листья принес. Найдет Господь на нас только листья? Принесем ли ему золотые снопы? Принесем ли ему драгоценные плоды, которых он от нас ждет? Или и там мы должны будем в ужасе осознать? Листья, только листья. Листья принес. Мы сейчас читали, каков был удел смоковницы, не принесшей плода. Проклятие. Мы сейчас говорим, всякий призывающий имя Господне спасется. Да, быть может. Но тоже Писание говорит другие слова. Придут и скажут: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Бесов изгоняли, чудеса творили. На улицах наших учил Ты нас. Мы ели пред Тобою, Господи, и пили пред Тобою. То есть мы были членами Твоей церкви. Ты учил нас, мы принимали участие в вечере Господней. А что услышат? Отойдите от меня, ибо я никогда не знал вас. Почему, Господь, делающий беззаконие? Итак, мы можем призывать имя Господне, но посмотрите, как нам рассудить над этими словами. Братья и сестры, Слово Божие говорит не напрасно, будя нас, выводя нас из сна. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Братья и сестры, мы теперь считаем себя детьми Божьими. Вечность покажет, будем ли. Мы не можем прийти, явившись Господу с пустыми руками. Небо побелело, мы знаем об этом. А мы спим лениво. Мы устали от всего. Мы заняты заботами. Мы в такой суете, что уподобляемся белке, крутящейся в крутящемся колесе. Крутится, крутится, крутится. Бессмысленно проходит жизнь, бесцельно наше христианство, не несущее плоды. Господь пришел к смоковнице в то время, когда на ней не было плода. Но это духовный смысл. Ученикам своим Он это сказал, чтобы они поняли. Бог имеет право прийти во время и не во время. И поискать плода. Истинный христианин приходит, должен и может приносить плоды во время и не во время. Древо жизни, в Откровении мы читаем, приносит плод во всякое время. Так вот, вот этого ждет от нас Господь. Он может прийти в минуту, когда мы не ожидаем, когда муж нас вывел из терпения, и мы с красными щеками, с заплаканными глазами выговариваем ему все, забыв, что я христианка, которая должна принести плод терпения, любви, кроткого, молчаливого духа и так далее. Или муж в гневе на детей и на жену, ту самую, которую он так любил когда-то. Теперь он смотреть на нее не может. Ох, и попалась мне, ох, и не повезло мне. Ой, если бы я знал, я на ней не женился. А это та, которую он любил, может быть, больше саму себе. А Господь стоит и смотрит на тебя, муж, и ищет плода на твоей смоковнице. Что он находит? Смоквы или листья? Только листья. Итак, Бог приходит к нам в ситуации, когда мы говорим: Господи, не время, только не сейчас. Я сейчас не могу проявить ни терпения, ни любовь. Подожди до завтра, я успокоюсь. Нет, братья и сестры, Он пришел сейчас к нам и говорит те слова, которые, быть может, неприемлемы, быть может, трудно воспринимаемы. Но я сегодня вам сказала: Господь любит нас. Любит, как детей своих. Что говорит Писание? Если отец не наказывает сына своего, что? Он ненавидит его. И потому Господь пришел со строгим словом к вам сегодня, не потому что я этого хотела, а потому что Он, наверное, усмотрел необходимость сказать вам: я повторю, я вас не знаю. Но Бог вас знает и видит поистине насквозь. Друзья мои, однажды мне открылся потрясающий смысл одного места Писания, который мы находим в притчах 12-14, кажется. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Проведя через многое в жизни своей, показав мне, как он видит мое христианство, Бог сказал мне: Людмила, ты шла путями, которые тебе казались прямыми. Тебе казались. Но конец их был в твоей самоправедности и фарисействе. Конец их был путь к смерти. Друзья мои, проверьте свои пути. Я очень прошу вас. Не сердитесь на меня, не обижайтесь на меня, если я сегодня, не желая, причинила вам боль вашим сердцам. Встряхнула, быть может, тех, которые не хотел встряхнуться. Протормошила тех, которые, может быть, заснул и не хотел проснуться. Простите меня. Это мое призвание – расставать горькие пилюли. Но я могу подтвердить, после 15-летнего служения душепопечительства, прослушав тысячи и тысячи душ, что есть пути, которые поистине кажутся нам прямыми. И мы думаем, что мы идем по пути и находимся на пути спасения. И окончить вечности в ужасе, поняв, что конец их этого пути вел к смерти. Мы считаем, что узкий путь – это путь христианства, а широкий путь – это путь мира. Друзья мои, нет. И в христианстве есть широкие пути. И если бы вы знали, сколько идут ими. Потому что живем мы по принципу «и здесь, на земле, все иметь, и там, в небе, ничего не потерять». Господь не такой. И потому я хочу закончить словами известного всем, действительно достойного христианина, прожившего много-многие годы жизни, пережившего и плен, и скитание по странам, и сейчас в глубокой старости живущего в Америке, в Соединенных Штатах, Николая Водневского. Вы же знаете его все. Однажды он встал и сказал такое четверостишье, и этими словами я хочу сейчас закончить. Я вам говорила утром, душа моя искала живого Бога. Истинная душа, не заснувшая, которая еще жива, а не мертва. Мертвец, он не реагирует. Друзья мои, Господь говорит: умрите, умрите, чтобы воскреснуть, а мы живем и держимся за нашу жизнь. Мы не хотим реагировать так, как реагирует труп. Его толкни, не реагирует. Плюнь, не обижается. Обругай, молчит. Вот так мы должны умереть в нашем «я». И только тогда мы окажемся на том пути, который поистине приведет нас в жизнь вечную и к встрече с единым, праведным, справедливым и святым Богом, который сказал: «Ибо воля моя для вас есть освящение ваше». Так вот, мы не можем избежать освящения. Можем, конечно, только вопрос, где мы закончим. Поэтому есть пути, которые кажутся нам прямыми. И есть пути в христианстве, которые тоже могут привести не туда, о чем мы мечтаем и куда мы стремимся. И это четверостишье звучит так: душа, как птица, ищет хлеба, и этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, узкий путь. В погибель множество дорог. Так вот, множество – это не только дороги, идущие по стезям мира, но и дороги, идущие по стезям так называемого сонного, спящего, умершего христианства. Извините, если я задержала вас немного больше. Не хотите ли вы закончить наше служение молитвой?
Я хотел бы еще перед молитвой прочесть просто одно место из Священного Писания.